да.
И громко. А, с вами, и, стоп, ты, с вами. Ты замолчи, погоди, погоди. Громко делаем сначала паузу, чтобы можно было замонтировать, а потом ты громко говоришь начало. Давай, уверен.
Начало!
Нолан?
Ладно, подожди, ладно, сейчас.
Да теперь уже продолжай, теперь мне уже понравилось.
С вами подкаст «На стульях», это Влад.
И мой друг Стас, добрый вечер.
Все отлично. Сегодня обсуждаем разные темы, но они будут не такие жесткие, как бывает иногда. Ну или будут, хз, как пойдет. Мы же никогда не знаем, чем обернется наш подкаст, как и все в жизни. Поэтому, а вот что вообще нужно советовать человеку из депрессии? Ну, то есть, вот когда ты видишь, что у него все очень плохо, и у него такие проблемы, которые вот, ну, так не решаются. То есть, нужно как-то вот ему подумать, порефлексировать. А как с ним говорить? Как ему сказать? Ему же нельзя сказать, типа, «Хей, чувак, просто выйди на улицу, погуляй, видись с друзьями, все будет нормально».
Блин, с одной стороны, вроде бы, нельзя так говорить. Но мы же как раз обсуждали накануне тему, то, что называется, зеркальные нейроны. Ну, в целом эмпатия, и я говорил, что я увидел в Лунтике такую серию. Но если коротко, то вроде бы это как самый хороший метод получается в теории о том, что если ты будешь с человеком разговаривать так,
как будто бы... Смотри, я тебя немного сейчас перебью. Ага. Я имею в виду, когда у человека реально, ну, какая-то психологическая проблема. То есть он не просто загрустил немного из-за того, что там ему Маша не написала из 9-го, а потому что у него что-то реально произошло, ну, в голове, и у него все, мир черно-белый стал без тебя. И как тогда ему говорить? Ну, то есть с этим человеком общаться, у кого прямо, ну, постоянно плохое настроение. И когда ему уже не помогают такие советы, типа иди с друзьями погуляй.
Ты имеешь в виду, что это произошло вот, ну, типа сейчас? То есть, ну, типа человек живет всегда, всю жизнь таким, а именно что-то произошло?
Ну, тут, на самом деле, я не знаю, может быть, это происходило как раз-таки медленно, то есть он, скажем, там, с каждым годом все более депрессивный становился, и вот дошел до определенной точки, когда он постоянно в депрессии. Но по какой-то причине тебе хочется продолжать с ним общаться, то как себя вести, если ты все-таки хочешь ему помочь?
Вопрос-то, блин, непростой. А хотели ведь без сложных тем. Ну, я так думаю. Если я попытаюсь себе представить человека, который вот, ну, идет, скатывается в эту депрессию, ну, в прямом, полноценном смысле, то я понимаю, что, ну, ничего уже как бы не сказать. Я договорю мысль сейчас. Ну, никак ему уже, по сути, не поможешь. Ты уже, ну, не взбодришь, не изменишь его настроение, потому что это не настроение, а уже как будто бы, ну, стиль жизни, образ мышления. Вот я бы хотел вот поставить две такие вот, ну, скажем так, крайности. Одно дело, когда самое минимальное, то у человека настроение хуевое, то есть оно, скорее всего, и так пройдет, даже если ничего не делать, но можно это ускорить. А другая крайность — это когда уже у человека не настроение, не типа там даже хандра, а образ мышления такой, другая крайность. Он вот так живет, это уже практически для него нормальное состояние. И вот тут я хотел бы, ну, сказать, что, наверное, правильно было бы, я очень боюсь, что я ошибаюсь, ему говорить об этом. Ну, то есть, как-то давать понять, что, чувак, вот это не совсем... правильно, это не совсем нормально то, как ты живешь, то, как ты реагируешь. Ты мог бы чувствовать себя лучше, свободнее, счастливее.
А думаешь, если бы... он не понимает, что он мог бы себя чувствовать лучше, свободнее? А человек, вот... у которого действительно такие проблемы, то, вероятно, он задумывается о них.
А вот я к чему пытаюсь подвести, ну, непростая для меня тема. К тому, что, во-первых, для чего говорить? Для того, что я это вижу так, что, ну, наверное, мы со стороны не сможем уже человеку помочь, не сможем изменить образ мышления, потому что это, ну, в мозгах, в глубине. И поэтому лучшим, наверное, единственным решением это человеку говорить о том, что он мыслит не самым лучшим образом, и чтобы он об этом задумывался и получал, ну, хотя бы обратную связь. То есть, если он не может эмоции воспринимать от окружающего мира и адаптироваться под них, ну, быть счастливым и веселым, если простыми словами, говорить ему хотя бы сухие факты, что, типа, чувак, это, ну, не самое, ну, самое... правильная реакция, ну, твоих эмоций.
А, ладно, похуй, идем дальше. Смотри, а это депрессия. Она чаще будет встречаться у умных или у глупых людей? Да, вот как ты думаешь?
Умных или...
Какой... Ну, ладно, давай. Умные или глупые люди? То есть вот у нас есть две крайности. Как ты думаешь, в какой категории депрессии будет встречаться чаще?
Я опять я согласен, что... Ладно, ладно. Просто отвечай на твой вопрос. Наверное, у умных. Я так думаю.
А почему ты думаешь, что так?
Почему так сложно? Почему я так думаю? Потому что эмоции и стресс, напряжение — это, ну... Типа, то, о чем нужно думать, это, ну, следствие работы мозга. И мозг работает и думает обычно чаще у умных людей. Просто связано с тем, что умные люди чаще думают, и у них чаще работает мозг, скажем так. Я думаю, ну, только вот так, ну, наверное, есть такая корреляция. То есть, если просто в целом реже думать, реже, ну, выбирать что-то новое, если у тебя... каждый день максимально как день сурка, ну, типа, одинаковый в твоей жизни, крайне мало чего-то нового, где ты принимаешь решение, что-то придумываешь, выбираешь, например.
А смотри, а мы можем тогда из твоих слов делать такой вывод, что... Ну, подожди, депрессия же... Ну, да, ну, не то, что опасно, но депрессия же это плохая штука. То есть никто не сидит такой, хо-хо-хох, вот бы сегодня подепрессировать. Или что-то
согласен,
такое, вряд ли.
Хотя хочется сделать, конечно, ремарку, ну, в обратную сторону, но, допустим, я с тобой согласен.
И получается, можно ли тогда советовать людям, типа, не изучай новое? Вот, типа, ты начал заниматься делом и остановись на этом.
Нет, ну, однозначно нет, 100%. Все очень просто. Это смотри. Это, грубо говоря, вот почему я считаю, что это неправильно. По той же причине, почему неправильно было бы говорить «не работайте», чтобы не уставать. Ну, то есть, ты как бы работаешь, и ты получаешь кучу всего, ну, допустим, ну, очень много всего, допустим, три чего-то хорошего. Три — это очень большое число. Три чего-то хорошего и что-то одно не очень хорошее. Вот. И как бы лучше работать, потому что ты получаешь больше хорошего, чем усталость.
Но получается, что человеку нужно просто, работая на любой работе, занимаясь любым делом, держать в голове, сколько хорошего и плохого он получает. То есть, если у тебя значительный перевес в плохое, задумайся.
Согласен.
Стоит ли оставаться на этом месте?
Все верно. Причем...
Нужны ли тебе эти деньги? Не факт.
Все верно. Просто я бы даже сказал, что это хорошо звучит и про работу, если мы говорим, ну, конечно, не стоит оставаться на работе, где вы... ну, больше негативного получается, чем хорошего, но и как метафора. То есть, если подработаем, ну, мы используем метафору на вот просто в целом интеллектуальное размышление.
Вообще, на самом-то деле, можно тут метафоры, ну, на все, на абсолютно, то есть, work, блядь, абсолютно на чем угодно, там.
Согласен.
Дружба с кем-то, отношения с кем-то, не знаю... Тостер, работа с тостером, который у тебя дома стоит, и там хлеб тебе хуёво печёт, там стоит ли дальше с ним работать, или всё-таки купить новый, блядь, делать нормальные себе бутерброды, типа, и так далее.
Вот вроде простая мысль, звучит так просто, и типа, я почему-то представил, что сейчас какие-нибудь хейтеры набегут, такие типа, фу, очевидные вещи говорите, вы, блин, на стульях сидите тут. А на
и потом
деле...
я уже представляю, что этот хейтер, он вот этот, ну, оставляет такой комментарий, или так подумает просто, после этого, типа, закрывает ноутбук, ложится спать, встает в 5 часов утра в Москве, идет в холодный душ, потому что нет теплой воды, потом выходит, едет в метро 2 часа,
да, два часа, или в институт, да, который,
да,
ну, поступил.
Приходит, на него там кричит, типа, руководитель. Типа, раз в месяц можно съездить с друзьями пивка попить. Ну, в общем, все понятно с ним. То есть так, такого, не такого слушателя мы хотим. Если ты такой, то можешь не слушать дальше. Хотя ладно, слушай тоже. Мне не жалко, можешь дальше слушать.
Ну зачем ты это делаешь, если тебе не нравится?
Знает каждый трек, но не фанат. Мы как-то раз затронули эту тему, тогда это было прям супер-супер коротко. Бодипозитив, что думаешь?
Да, я тогда сказал, что это плохо, а сейчас подумал, что это все плохо. Ладно, ну развернуть нужно. Бодипозитив, как я это вижу, надо обозначить. Я считаю, что мое мнение. Я думаю, что бодипозитив – это общественное движение, которое как бы говорит, типа, пожалуйста, не ругайте меня за то, что я вот так выгляжу. Но не только это. Но потом, на втором месте, бодипозитив – это такая штука, которая стала, трендом. И как и все тренды, используется не по назначению и используется в не очень осмысленном ключе. И поэтому...
А подожди, стоп, у меня важный вопрос. А как это? Разве нельзя человека ругать за то, как он выглядит?
Да, я помню, ты на предыдущих подкастах обозначал этот вопрос, так что будет лицемерно как бы человеку говорить, что ты хорошо выглядишь, если это не так, если он выглядит нездорово. Вот, но в чем суть? Смотри. Вот, допустим, человек нехорошо выглядит. И это я, да? И когда, например, я могу услышать от тебя это, то есть ты мой друг, у нас есть с тобой отношения, определенная зона доверия, определенная, уже привычка к друг другу. Мы друг другу знакомые люди, как бы, зона вот этого общения и тем, которые можем говорить. От тебя я могу услышать, может быть, даже хотел бы услышать там правду, что ты думаешь про меня, про мою жизнь, про мои решения. Но...
Влад, ты лучше всех.
Спасибо, ты тоже. Но когда я прихожу, например, в банк снять деньги, я не хочу, и мне будет неприятно, если сотрудник банка скажет мне, что типа, жиртрес, или ты жирный, или типа, может быть, вы хотите похудеть. Даже если это будет в миленькой такой форме, слащеной, это все еще будет неприятно. Так же, как любые фразы, то есть не только связанные с критикой внешности или моих взглядов, вообще что угодно сказанное незнакомому человеку про его личную жизнь, это просто некультурно, как минимум.
Все, смотри, огонь, я тебя услышал. А как же социальные сети? В социальных сетях, если я, допустим, под фотографией какой-нибудь напишу, какой-то... оценочное мое мнение внешности человека. Мне тоже так нельзя делать?
А вот это вот уже вопрос, мне кажется, на который не то чтобы у меня нет ответа, мне кажется, в целом нет ответа, потому что это вот еще, наверное, не прописано, не задокументировано, как вот именно в каких-то книжках по этикету. То есть, есть наверняка какие-то люди, может быть, даже умные люди, у которых профессия, описывать этикет, например, может быть, такие есть люди, они считают, что это как личная жизнь, социальные сети, и тоже нельзя, вмешиваться в личную жизнь, незнакомому человеку. А кто-то скажет наоборот, просто, что, соцсети это открытая инфа, а не личная.
Социальные сети я так воспринимаю, как место, где мы делимся какой-то информацией со всеми. Либо с теми по настройкам там безопасности, кто может посмотреть.
Ага.
И если ты выкладываешь фото, то контакт, он как бы сам говорит, вот, место для комментариев. То есть, если бы его там не было, и я бы сам себе копировал на стену, там что-то писал, то окей. Но если тут прям место для комментов, то он, сам меня подталкивает к критике. Либо, причем критика-то может быть и положительная, и отрицательная. Просто если, мне что-то не нравится, могу же я сказать об этом? Или лучше промолчать?
Согласен, это действительно ты описал некие правила, которые есть в социальных сетях. И поле для комментариев, оно нужно для комментариев. Но опять-таки, если, ты правильно заметил, место публичное, место для комментариев, но комментариев чего? Опять-таки, если человек выкладывает фотографию и пишет там «Вот бодипозитив хэштег, вот цените мою внешность, имею ли я право выкладывать такую фотографию?» И, пожалуйста, как бы ты комментируешь именно этот вопрос, именно эту тему, которую автор и поднял. Но если автор выкладывает там свою фотографию и говорит, типа, «Вот сегодня была на стройплощадке, мы строим, типа, новый детский сад». Она, допустим, архитектор или что-то такое. И ты пишешь, типа, ну, похудей, то это не, ну, неправильно. Ты используешь поле комментариев, смотри, для комментариев не того, ну, что ждет автор.
Я согласен с тем, что не того ждет автор. Но ты думаешь, там, Нолан ждет этих всех мемов, которые про него делают? Или там еще кто-то что-нибудь такое? Там, когда в играх начинают использовать механики не так, как они были рассчитаны. Ну, то есть, это свободное место для проявления себя. И комментарии отчасти тоже.
Смотри,
то есть, типа, если я...
Угу, говори. Вот, ты просто... парируешь и говоришь, типа, вот, про, ну, например, Нолана и там кино, я тебе тоже отвечаю. Конечно, именно когда мы будем комментировать кино так, как ожидает автор, то есть с точки зрения кино, это будет, ну, комментарий. Обычный комментарий, который как бы ждет и автор, и интернет, и если ты будешь писать на Кинопоиске рецензию на этот фильм, как про кино, как и другие рецензенты, это будет комментарий по делу. Если же ты зайдешь на Кинопоиск и в рецензии будешь опять-таки писать, что Нолан жиртрез, снимающий типа жирные фильмы, но не публикует такой комментарий, и будет справедливо, потому что ты как бы тролль, получается. То есть это не комментарий опять по теме, это комментарий вне темы.
А, окей, я вот окей, я тебя понял. Но просто прикол в том, что в социальных сетях, вот давай тот пример. Девушка выкладывает фотографию, где сквозь футболку видно ее соски, и она очень красиво смотрит в камеру. Но написано, что она типа сегодня помогала, ну там, что-то там с садиком было. И... типа, во мне такой дуализм борется. Типа, действительно ли это относится к садику? Могу ли я оценить ее соски на этом фото?
Согласен. Мы немного отходим от темы, получается, то есть развиваем ее. Согласен. Да, вот... Но опять-таки, я считаю, что мы не можем, ну, однозначно это там, например, там, осуждать или хвалить, или как-то называть, хорошо ли это или плохо, потому что, ну, никто еще пока не знает. Ну, вообще никто. Это вот появилось в рамках, ну, там, культуры человека секунду назад, и поэтому вообще пока непонятно, как к этому относиться. И я бы не хотел бы... Ну, о, вот, единственное, что мне кажется правильным, это не занимать, как это называется, критичную позицию. То есть, вот, например... ты железно считаешь, что это хуйня ебаная, так нельзя делать. Мне кажется, тогда ты будешь неправ, потому что, ну, это вот ты вот просто придумал тоже, ну, как с потолка. То есть это ничем не более взвешенное мнение, чем сказать, это хорошо, так нужно делать. То же самое. Поэтому мы точно знаем, что мы не знаем, как к этому относиться, и самое лучшее, что мы можем это сделать, относиться к этому нейтрально. Я вот это так вижу. Типа, если не знаешь, что правильно, ну, найти компромисс. Замени нейтральную точку зрения. Вот.
Все, я тебя услышал. Ну что, есть ли у тебя темы сегодня?
Сейчас будет пауза, это под монтаж пойдет. Темы. Темы, блядь, какие у меня были темы? Ну, начнем с чего-нибудь. Начнем сначала. Смотри. Мне хотелось бы в рамках нашего подкаста... немного рассказывать про наш быт. Вот. Я, например, работаю фрилансером. По-моему, сейчас уже нормально. И прилично говорить, что ты работаешь фрилансером. Я работаю фрилансером, но не целенаправленно. Я не занимаюсь, например, продвижением или личным брендом. За исключением того, что у меня в Телеграме в описании профиля написано, что я дизайнер. Вот. И в Тиндере. Но целенаправленно не занимаюсь, поэтому все мои заказчики Мне не нравится слово клиенты, потому что я чувствую себя проституткой, когда так говорю. Стараюсь говорить заказчики.
А думаешь, заказчики не заказывают? Ну, типа, заказывать проститутку. Значит, я заказчик проститутки.
Это нерационально, я не типа где-то это прочитал, или это я правдивое мнение говорю. Но это наоборот, это мой какой-то загон. Я стесняюсь слова клиенты. Не знаю почему. Так вот, и все, получается, мои заказчики, они из сарафанного радио, вот, то есть через знакомых. И поэтому это всегда очень спонтанные какие-то диалоги в Телеграм. Кстати, рекомендую Телеграм. Это, к сожалению, не спонсор нашего подкаста, но если вы работаете фрилансером или в интернете, кажется, Телеграм...
Чел, это... ты к чему ты ведешь? К чему ведешь?
Лучший способ. Подрежу это. Я веду к тому, что бывает ситуация, когда пишут люди под предлогом, что им нужны мои услуги. Мы начинаем обсуждать, и по итогу оказывается, что этот человек несколько обманул меня и не планировал воспользоваться моими услугами, а сделал это с целью выуживания информации какой-то. То есть вот чуваки, которые пишут под предлогом воспользоваться услугами, на самом деле выуживают какую-то информацию. Что ты про это думаешь? Тоже поставлю тебе этический вопрос, насколько это ты бы оценил с точки зрения адекватности и морали.
Тут есть разные вещи. Для начала смотри, если ты не будешь делиться информацией, то и ты не сможешь продать свои услуги. То есть я как потенциальный заказчик обращаюсь к тебе и говорю, ты, что мне нужен там логотип или фирменный стиль или еще что-то. Ты начнешь у меня там спрашивать про мои тонкости там бизнес, про что-то еще, и там слово за слово мы допиздимся о какой-то концепции. И после этого уже будет вставать вопрос, станешь ли ты за нее работать, буду ли я тебе платить. Соответственно, если ты просто скажешь, типа, ебать, сначала плати деньги, потом, иначе я тебе сообщения не напишу ни одного, то это вроде бы и неправильно, потому что я тоже, ну, типа, охуею как заказчик и скажу, нет, я с таким работать не буду. Вот. Концептуально нужно подойти к этому вопросу с точки зрения самого начала. Действительно ли мы хотим воспользоваться консультацией тебя как специалиста? Если да, то это нужно просто обговорить вначале, что, мол, я такой-то, такой-то, пишу тебе от такого-то друга, я хочу просто проконсультироваться, у меня есть пару вопросов. И тут ты уже как... работник, можешь решить, а я их бесплатно дам, как просто другу, или все-таки мне даже там хотя бы немножко пускай на кофе скинет. И ты говоришь это человеку. Если же он под предлогом того, что хочет заказать работу, с тобой долго общается, все узнал и потом такой типа загасился, то это, конечно, ну, поведение недостойное человека хорошего. Такое я бы не стал поощрять. И с такими людьми вести дальше деловое общение.
Здорово, позиция отличная. Но хотел бы вот именно уточнить, а как вот эту вот грань прочувствовать? То есть понятно, что в идеальном мире, конечно, нужно говорить, мне нужна консультация. Но если вот не упоминать это слово, а вот как раз-таки вот как вот почувствовать вот эту вот грань? То есть какие-то... намеки. И то есть, если человек, он вроде бы, знаешь, как бы и намекнул, что ему нужно проконсультироваться, но так, чтобы другой человек как будто бы и не понял этого.
Понимаешь, ну, на самом деле, я вспоминаю вот свою жизнь и похожие ситуации, и мне как раз чаще всего пишут, что там мы не готовы, допустим, купить твой дизайн, но мне интересно твое мнение, и спрашивают. Ну, то есть примерно другими словами, но формулировка такая. И если мы с человеком договариваемся о работе, то он мне также опять с самого начала говорит, там, я готов платить. Ну, типа, мы за дизайн, и мне нужен дизайн. И, соответственно, если он это вначале не говорит, то и ни о какой дальнейшей оплате речи не идет. То есть в самом начале, буквально в первом же касании видно, что человек будет тебе платить за работу, или человек просто хочет что-то узнать.
То есть ты как-то это чувствуешь и интуитивно, или вот...
Нет, это прям по первым же сообщениям, то есть вот если мы начинаем общаться, то, как правило, прям чуть ли не в первом сообщении может прийти то, что там у меня есть проект, И мне нужен для него дизайнер, чтобы реализовал вот это. Типа, mm-hmm. я там готов платить столько-то. Бывает иногда так, вот прям в первых сообщениях. Либо, опять же, после нескольких моих сообщений я ну, прямо напрямую спрашиваю, типа, вам вот нужен дизайнер там для этого, такую-то, такую-то задачу решить. И то есть, если он мне говорит, нет, я просто интересуюсь, я сразу же понимаю, что это просто разговор идет.
А, то есть такое... ты все-таки именно сам спрашиваешь прямым текстом.
Ну, естественно, мне кажется, любой работник должен спросить, а по какой, собственно, причине ты ко мне обращаешься? То есть, какую мне нужно будет задачу закрыть?
Классный инсайт для меня. Буду теперь спрашивать. Спасибо. Какой мы из этого можем сделать вывод? Мне кажется, важно сделать вывод, что даже если вам нужно... проконсультироваться. Если наши слушатели являются заказчиками, то, наверное, лучшим способом это сказать честно, да, и чтобы человека не обманывать, чтобы он не расстраивался, и, может быть, получите более качественную информацию, если человек изначально будет понимать, что он вас консультирует. Может быть, он будет даже и не против, а может быть, и это будет стоить совсем недорого. Чашка кофе.
Да, и между прочим, опять же, для потенциальных заказчиков, может быть, даже для человека, как кому сейчас 13 лет, но ты потом будешь иметь бизнес и работать с разными специалистами, имея такую штуку в голове, что человеку будет супер приятно, если там ему реально даже скинешь немного денег за реально советы, которые улучшат твой бизнес или там какой-то твой проект значительно. Потому что прикол-то в чем? Мы платим за опыт, и опыт, реализованный в какой-то вещи другого человека. И то есть, если ты обращаешься, там, допустим, к дизайнеру и спрашиваешь его там советы какие-то, и он тебе их дает, и ты их можешь применить, по сути, он сделал свою работу. Просто, ну, типа, на уровне вот объяснения. Там, если там обращаешься к инженеру, и он такой говорит, там, здесь-здесь нужны там балки, там, здесь лучше использовать там такой бетон, такой цемент, и ты это сделал, и у тебя дом нормально стоит, ну, не грех будет скинуть этому инженеру там на ящик пива, ну, или там, что инженеры обычно пьют, там, солидол, там, или солярку.
Слушай, мне кажется, ты поднял очень крутую тему, мне она очень понравилась. Хочется на нее тоже сделать акцент. Это, ну, в целом, глобально, это про благодарность, и с точки зрения вот личностных отношений, даже если там у кого-то ты там что-то уточнил, проконсультировался, и действительно, просто отблагодарив самой вот малостью, да, то есть это там бутылкой пива, там, я не знаю, шоколадкой, чем угодно.
Лучше деньгами всегда. Мы же взрослые, мы уже не маленькие люди. Да, то есть, если ты ребенок, да, это должны быть вот такие вещи. Если ты взрослый, всегда будет приятно, если тебе на карточку придет 500 рублей. Скажи
все честно. Все верно. Да, да, да. То есть, типа, 500 рублей, там даже, типа, 300 рублей. А даже, ну, типа, не спрашивая. Ну, то есть, можно действительно просто скинуть и... Через какое-то время, не сразу, но через какое-то время, я уверен, вы будете восхищены тем, насколько дешевые вам обошлись хорошие такие отношения, насколько могут быть дешевыми хорошие отношения, насколько этот человек еще будет вам рад, ну, помочь. Вот вы ему за совет, за мелочь действительно отблагодарили, заплатили ему там даже 300 рублей. Для вас это супер немного. Потом, через какое-то время, раз уж он вам уже что-то посоветовал, значит, есть вероятность, крайне велика, что нам еще раз может пригодиться. И вот в этот второй раз вы получите очень дешево, ну, я имею в виду не про деньги, а в целом, очень дешево самую качественную помощь, которую вы ну, смогли бы найти. Я вот так думаю. А умножать это на всех людей, с кем ты общаешься, это называется уже нетворкинг. Это вот и есть, ну, один из залогов успеха, мне кажется, в современном мире.
Быть да, благодарным. Я хочу подытожить такую штуку вот, по поводу, да, быть благодарным. Просто нужно уметь чаще давать другим людям, чем забирать что-то у них. И таким образом вокруг тебя будет комьюнити, которое понимает, что от тебя, ну, типа, что ты хороший человек, от тебя можно что-то хорошее получить. И они тоже будут рады с тобой поделиться чем-то хорошим. Вот как мы уже говорили в начале, типа, зеркальные нейроны, вот это все. То есть, как ты ведешь себя с людьми, так они ведут себя с тобой и так далее. Вот, поэтому, короче, бля, не будь гандоном.
То есть, типа,
если тебе от кого-то что-то нужно, как бы, прямо об этом говори, будь готов за это чем-то заплатить. Не всегда это должны быть деньги, но, может быть, типа, как правило, чаще всего это бывают деньги.
Я тут подумал, что вот ты говоришь, да, будьте благодарны, ну, типа, чаще что-то отдавайте, но есть такая мысль, такая фраза у многих людей в голове, то есть, типа, сэкономил, значит, как бы заработал, вот. Есть такая идея, но мы сейчас обсуждали как будто бы обратное. То есть как будто бы отблагодарил, там, поделился, отдал, ну, разбогател, по сути, чем-то в другом. Но
да, это принципиальная разница мышления. На самом... Если мы, типа, возьмем сейчас любую книжку, там, как разбогатеть, там будет один из таких советов, что, типа, чаще отдавайте, да, и вы разбогатеете.
Вот, и это все звучит очень круто, но... как бы как сложные там какие-то, ну, рассуждения там в плане психологии и философии. Но если упростить до бытовухи, я бы дал так начинающим мыслителям, финансистам. Если вы взаимодействуете с бизнесом, то старайтесь экономить. Типа, если перед вами что-то неодушевленное, перед вами огромная система, корпорация, компания, сервис, в целом система, то было бы прикольно экономить. Вы можете найти способы, их очень много всяких разных. От пресловутых программ лояльности и скидок всяких таких штук до в целом каких-то сложных махинаций. Вот здесь можно экономить, если вы с системой. А если у вас живые человеческие отношения, ну там, с человеком, с командой, ну, вы прям знаете этих людей, вы вот с ними рядом, допустим, это диалог, или вы работаете с ними, то, наоборот, старайтесь чаще отдавать. И тогда уже эта стратегия приведет вас к выигрышу и богатству. Я бы так для себя это разделил. Что думаешь?
Думаю, ты прав. Все, порнуха. Думаю, что тему закрыли. Есть ли у тебя еще тема на сегодня?
Есть у меня такая информация, что вампир на украинском произносится как кровосися.
Сука. Блядь.
За уровнем следим.
Так. Это, я так понимаю, законченная тема. Она сама себе.
Да, она сама в себе.
Все, супер. Сама в себе. Как-то ты говорил, что неплохо поговорить про курсы, кому они нужны, вообще нахера надо.
Да, пушка, про курсы.
Я начну, скажу пару слов, потом ты меня дополнишь.
Давай.
Мы как-то уже говорили про образование, сошлись на том, что нахуй оно не надо. Ладно, шучу, не на этом мы сошлись. Ну, в общем, что немного оно может быть лучше, особенно в России. Мы не говорим, короче, про образование, типа, перманентно там абсолютно везде. И я говорю именно про учреждения образовательные. И вот представим, что вы, будучи человеком, российским гражданином, не поступили в универ. Или, скажем, наоборот, вы уже закончили универ, но не чувствуете в голове кучу огромную знаний. Типа, никто ее туда не наложил. И вы думаете, бля, где же их достать? Какого-то ментора или там какого-то хорошего друга, который может вас чему-то научить, у вас нет. И вы видите в интернете, типа, курсы, как стать там успешным маркетологом, программистом, дизайнером, кем угодно. И... хорошо ли это? Поможет ли это вам? Скажу за себя. Когда я начинал заниматься дизайном, кто пару раз воспользовался даже платными курсами от одного специалиста, и он реально показал многие вещи. То есть это реально был очень-очень полезный курс, и я кайфанул. А в другой период жизни мне была интересна тема самодисциплины, и я также воспользовался платным курсом, я даже тоже за него заплатил, и очень сильно кайфанул. То есть информация, которая там была, она, ну, невероятная цена. Просто так ее достать у меня бы не получилось. То есть мне приходилось бы переводить англоязычные статьи, ресурсы, и я бы охуел. Вот. Поэтому я кайфанул. Но некоторые мои знакомые не сталкиваются. То есть у них нет какого-то положительного опыта взаимодействия с курсами, и они, так сказать, новой информации какой-то не получили. Время потратили зря, деньги потратили зря. Вот. А у тебя как обстоят в жизни дела?
Хочу попробовать рассказать пару историй. Первая история будет про мою знакомую. Она ко мне обратилась с вопросом, говорит: «Влад, я вот хотел бы сменить работу». Вот. Она сейчас работает на... Не знаю, наверное, это не так важно. В общем, работа не какая-то там не творческая, ну, обычная работа, на которых работают люди. Она хотела бы сменить работу.
Вот как, когда типа человек такой прыгает: «Я пошел на работу». Вот как вот в мультиках показывают, он такой уходит куда-то, приходит такой: «Я поработал». «А что ты делал?» Он такой: «Работал, ёбаный рот».
«А где ты работаешь?»
«На работе, блядь, работаю. Что ты меня спрашиваешь?»
Да, примерно на такой работе работает моя подруга, абсолютно обычно, даже не знаю, как ее описать. Но она хотела бы пойти немного вперед и немного более интересное направление, связанное с что-то вроде управления персоналом. Для меня тема сложная, не разбираюсь. Вот. Но, тем не менее, она ко мне обратилась в плане того, стоит ли ей пойти на курсы. Она какие-то там нашла, мне скинула ссылку и говорит, типа, что про это думаешь? А мы можем бренды называть, как ты думаешь, в подкасте?
Думаю, что называть можем, мы же, типа, мы же на них не хайпим, мы просто их упоминаем.
Согласен. Вот, это были курсы Geekbrains. Вот. Я посмотрел, что это были уже не совсем те курсы, которые были несколько лет назад, когда я впервые услышал про эту компанию. Сейчас у них какой-то другой подход. По крайней мере, они так себя позиционируют. Типа, это не совсем вот курсы-курсы, это как будто бы более вот такая полноценная программа онлайн-образования. У них есть прям там семестры вот эти вот, типа четверти, прям у них очень подробно прописана программа. Сама, кстати, штука крутая. Мне не хватало этого там в колледже, например. Реально знать просто программу на год. Типа, что будет. Вот. Я посмотрел, программа очень крутая у них. Пытался посмотреть отзывы смешанные, типа, сделать вывод невозможно. То есть отзывы про онлайн-курсы — это прям дичь, это 100% не надо их читать. Стоит обращать внимание на вот эту программу, и я подумал, что она полезна, и так я и сказал подруге: «Программа полезна». Я посмотрел, кто ее там ведет, преподаватели, типа, вроде хорошие чуваки, вроде есть хорошие компании, там, помогают с трудоустройством, это реально плюс. Это все очень здорово. Но я зашел с другой стороны, типа... А с чего ты вообще вот решила именно этим заниматься? То есть, что в твоей голове сформировало вот подход, что типа нужно купить курсы и на них пойти? И тут уже мы приходим к такой штуке. Что я посоветовал этой своей знакомой? Я говорю, просто зайди на YouTube и посмотри как раз-таки курсы и лекции по этой теме на YouTube. Здесь сразу стоит сделать ремарку, что вот именно... Управление персоналом не так популярно, как дизайн и программирование, например. И роликов на эту тему там, ну, примерно в 500 триллионов раз меньше. Вот. Особенно хороших. Но я потратил, типа, 5 минут, может быть, 10. Нашел 3 плейлиста полноценных, прям, упакованных лекций. И еще, там, штук 5 общих видосов. Я вот ей посоветовал: изучи из этого, начни смотреть, начни вот свой досуг превращать в изучение этой штуки. И если в твоем обычном режиме дня, обычном досуге, это покажется сейчас интересным, и ты естественным образом захочешь это дальше изучать, тогда в какой-то момент ты изучишь все, что можно на YouTube бесплатно, насытишься этим, устанешь, и тогда следующим шагом будут вот эти онлайн-курсы. Это будет логично. Тогда... И вот какой здесь я хотел бы сделать вывод. Вот эти вот онлайн-курсы, даже хорошие, они есть, хотя их мало, но они есть. Они будут полезны тем, кто знает, куда идет. Кто этим уже интересуется, кто в этом уже разобрался, уже что-то понимает, и ему нужен следующий шаг. Он уже прошел там.
Ну смотри, я тебя немного перебью в плане того, что мы рассматриваем вариант, когда человек, у него достаточно мотивации и умений, чтобы научиться, ну, находить информацию нужную. Вот, к примеру, типа, не будучи дизайнером, я, типа, открываю интернет и пишу, как стать дизайнером. И начинаю, ну, типа, находить статьи, оттуда там статьи и так далее. При условии, что я так пиздато замотивирован. А вот если, ну, я, будучи, там, допустим, там, 17-летним или, там, 16-летним, тоже хочу что-то такое начать изучать, мне может, ну, не хватить такой мотивации. И вот тут разве курсы не выиграют в плане того, что там уже будет, типа, база, и мне не нужно будет там тыкаться, как там слепому котенку, а он меня прям, ну, проведет там вот это, а потом я буду еще изучать.
Угу. Сразу коротко начну с такой ремарки. Вопрос, ну, в цене. Если для вас вот эта вот цена курса кажется, ну, несущественной, кажется такой, который вы реально можете заплатить, не боявшись, что вам это не понравится, не сама тема, если вам очень реально интересен дизайн, вам может просто не понравиться тупо преподаватель. И все. Если вам не жалко, что вы вот эту сумму отдадите, скажем так, и выкинете, то вообще, ну, никаких «но». Ну, покупайте курсы, смотрите, кайфуйте, не понравится — выбросите. Ну, то есть это как, типа, вот, ну, с любой покупкой. Но если для вас это большой шаг, серьезный, ну, вот, по крайней мере, те курсы, которые я видел, те, которые мне были интересны, для меня на сегодняшний день кажется как, ну, большой шаг, кажется очень серьезной суммой, большой. Поэтому я это не сравниваю, не просто, не могу это просто сравнивать с видео на YouTube с обучающим. Большая разница просто в цене, буквально.
Тут это не, блять, не какой-то параметр курсов. Это то же самое, что ты говоришь, типа, ну вот iPhone последний стоит 100 тысяч. Вы вот смотрите, типа, если вы можете заплатить, платите, но если не можете, то нет. Это не совсем параметр курсов, это как бы просто параметр
на самом любой вещи. На самом деле не согласен. Типа, на технообзорах всегда очень важно называть стоимость, и мощность сравнивается именно со стоимостью. То есть мы не можем сказать, что, типа, эта видеокарта лучше.
Да нет, дело... Ты не понял мою мысль немного. Дело не в цене, блядь, а в том, что... Готов ли ты заплатить цену? Вот ты о чем говорил. То есть так вот со всеми вещами. Типа, готов ли ты за машину заплатить сейчас 1,5 миллиона?
Нет, я не за машину, я не за получение результата. Я за как раз-таки за риск его не получить. Вот, типа, если... Я вот именно про это и говорю, потому что, ну, мне правда это кажется важным, понимать вот, типа, вот эти риски и затраты. Окей, если мы эту даже тему пропустим, то, опять-таки, почему не советую онлайн-курсы? Потому что там нет разницы ощутимой в плане того, что, короче, нет вот этой вот штуки, что там типа более структурировано, как-то лучше преподнесено. Я считаю, что это миф. Из тех курсов, которые я видел, из того понимания, которое у меня есть, как они происходят, как они работают. Более того, многие из этих курсов, реально хороших, от реальных практиков, это и есть платные версии того, что они бесплатно делают на YouTube. То есть зачастую чувак делает на YouTube ролики, у него получаются какие-то просмотры, он понял, что это кому-то нужно, и просто упаковывает это в платный курс. А потом в компанию. А потом он нанимает других чуваков, которые типа делают то же самое.
Окей, Яндекс Практикум.
Вот, окей, понял тебя. Вот здесь тоже немного другое. Тоже не совсем онлайн-курс, тут как бы прям... Мы же про программирование говорим, да, то, что у них вот именно интерактивные эти штуки есть, интерактивное
обучение. Ну да, то есть там не только программирование, там уже есть и веб-дизайн, и всякие разные, там английский даже есть.
А вот в том-то и дело, что веб-дизайн у них нет. Вот как раз-таки про дизайн у них есть именно лекции, они бесплатные, школа. Вот в чем дело. А про Яндекс.Практикум сейчас именно это... Не то чтобы курсы, это именно площадка для интерактивного обучения программирования. Вот, просто несколько другая вещь. Их я, конечно же, рекомендую. Здесь не нужны мои комментарии, они все сделали за меня. То есть там есть бесплатная база, проходите бесплатную базу, прошли, понравилось, дальше уже оплачиваете. У них там еще можно и деньги вернуть, кстати. Тоже все сделано очень прозрачно и круто. Яндекс Практикум, ну, 100% рекомендую. То есть там и без меня есть бесплатный период, чтобы вы разобрались. Вот и все. Я говорю про те курсы, которые как раз-таки не на...
Влад, в прямом эфире я открыл Яндекс Практикум. Есть, именно называется курс «Дизайнер интерфейсов». Что там пишут? Мы научим работать с фигмой и другими инструментами дизайн-процесса.
Минуту. Стоит сказать, что я не знал о таком курсе.
Так, а я тебе и говорю, то есть там есть английский язык, интернет-маркетолог. То есть там теперь есть, ну, достаточно... Его обновили, то есть там появились интересные курсы.
Вот тогда про это уже мне сложнее сказать, как это воспринимать, я не знаю, то есть на что это будет больше похоже. Будет ли это похоже на обычные частные онлайн-курсы, которые вот я имел в виду? Или будет ли это похоже на что-то другое, тут сказать сложнее. В первую очередь, если вы хотите работать в Яндексе, например, или в похожей крупной компании, например, даже в Mail.ru, то вам, конечно, лучшим решением будет пойти учиться на дизайнера интерфейсов от тех же преподавателей в ту же от той же компании, где вы хотели бы работать, это оптимально. Вот, если вы хотите работать в Mail.ru, то лучше идти на курсы от Mail.ru. Но если вы хотите рисовать, например, мобильное приложение по доставке еды, там, пиццы для каких-нибудь кафе, именно подчеркиваю, то это уже будет не лучшим решением. Почему? Потому что надо понимать контекст. Вот за заголовком «Как стать дизайнером интерфейсов» стоит контекст того, что вы будете изучать интерфейсы в контексте большого продукта, типа Яндекса, у них все примеры будут на примере Яндекса. Ну, конечно, не все, но большинство так или иначе. Это не потому, что они плохие, а потому что, ну, это контекст. Люди будут рассматривать, ну, на своих же примеров. Ну, что? Вот я про что говорю, про контекст. И, например, если говорить про, опять-таки, дизайн, например, полиграфии, вот мне он интересен, да, то я бы для себя и для других людей советовал найти вот такого человека в интернете, у которого, может быть, есть такие курсы, и 100% у него должны быть бесплатные видео в открытом доступе, понять, то ли он делает, что вам интересно, и тогда для вас это будет хорошим решением, если он делает то, что вам интересно в контексте. Вот,
в общем, я хочу тогда подытожить эту тему. Ты все правильно сказал, мне понравилось. В том плане, что вначале попытайтесь и поизучать тему бесплатно. То есть найти в интернете, почитать элементарно Википедию, какие-то хабры, пикабу, тостеры и так далее. Почитали, ознакомились, заинтересовались, попробовали, потыкали. И как только у вас уже пошли серьезные какие-то необходимые, в новой информации, то есть там уже какие-то углубленные знания нужны, или там вы уже посмотрели с десяток разных блогеров и, так сказать, специалистов, которые этим занимаются, и вы уже не узнаете чего-то нового, тогда вперед можно думать, искать курс. Вы уже просто сами даже будете немного шарить в этой теме, и вам будет проще понять, а это вам подойдет или это вам не подойдет. Еще... Потому что действительно вначале можно совершить ошибку, то есть, типа, там, купить какой-нибудь дерьмовый курс, потому что вы элементарно не понимаете, типа, подойдет он или нет.
Очень хочется дополнить еще такой важной вещью, которую забыл упомянуть. В чем еще принципиальный момент сначала не то, чтобы изучать бесплатно, потом платно, это понятно, это мы проговорили, но менее очевидный момент в том, что изучив бесплатно, потратив время и силы, и разобравшись не для того, чтобы лучше понимать, что ты хочешь, а когда ты разберешься, ты просто поймешь, что у тебя в этом уже есть скилл. Ты уже можешь в этой области что-то работать, и пойдя на платные курсы, у тебя будет мало смысла от этого отказываться. Тебе будет проще идти вперед и дальше развиваться, потому что ты типа это уже умеешь делать, и дальше будешь делать лучше. И в этом будет, ну, очевидный смысл. Если ты пойдешь на платные курсы изначально, ничего не умея, тебе всегда будет легче сдаться и пойти назад, потому что ты еще ничего не умеешь, тебе тяжело в этом разобраться, и тебе проще уйти. Когда ты уже умеешь, и тебе тяжело сделать какую-то конкретную вещь, ну, тебе проще в ней разобраться. Ты ее решишь, и все, и ты дальше продолжаешь ну, в этом разбираться и типа
просто да, в общем, навыки. Ребят, мы открываем свои курсы.
Вот, просто именно мы вынуждены на примере IT это разбирать, потому что мы к этой теме близки. Но не стоит забывать, что курсы-то бывают не только по айтишным профессиям. Вот я специально начал с кейса про мою знакомую, которая хотела пойти в управление персоналом. Вот. Но я считаю, что те же советы, которые мы озвучивали, они и сюда также применимы.
Да, в общем, курсы могут быть хорошими, могут быть нет. Блять, как со всем остальным в мире. Что еще хочу сказать, что я думаю, подкаст можно заканчивать потихоньку. Хочу вам еще раз всем пожелать развиваться, следить за собой, там, бодипозитив, вся хуйня, не давать там себя в обиду и других, в общем... Бля, типа же есть, не делай там остановки последними. Ну, я, в общем, забыл все эти цитаты хорошие. Просто желаю вам хорошего дня, там, сегодняшнего, если вы его посмотрели, послушали утром, или завтрашнего, да и вообще всех остальных дней, которые у вас идут.
Всего доброго, всем пока и до встречи в новых выпусках.
Всем пока. Ну, кажется, норм.
Да, нормик сойдет. Пушечка, что у тебя по картограмме?